Глава 10. Фред в костюме болтуньи наблюдал за голографическим изображением Джима Барриса. Баррис сидел в гостиной дома Боба Арктера и внимательно читал книгу о грибах. «Откуда такой интерес к грибам?» — подумал Фред и перемотал ленту на час вперед. Баррис все так же сосредоточенно читал, делая какие-то пометки. Наконец Баррис отложил книгу и вышел из дома, оказавшись вне зоны просмотра. Вернулся он с коричневым бумажным пакетом и стал по одному выбирать оттуда сушеные грибы и сравнивать с цветными фотографиями в книге. Один невзрачный гриб он положил в сторону и растолок, а остальные всыпал в пакет. Из кармана достал пригоршню капсул и методично начал набивать их растолченным грибом. После этого Баррис начал звонить. Подслушивающее телефонное устройство автоматически фиксировало номера.
«Привет, это Джим!»
«Ну?»
«Ты не представляешь, что я достал!»
«Ну?»
«Псилоциба мексикана!»
«Что за фигня?»
«Редкий галлюциногенный гриб. Тысячу лет назад в Южной Америке его использовали в мистических обрядах. Начинаешь летать, становишься невидимым, понимаешь язык зверей...»
«Не надо!»
«Отбой, другой номер!»
«Привет, это Джим!»
«Джим? Какой Джим?»
«Бородатый, в зеленых очках и кожаных штанах. Мы встречались у Ванды».
«А, понял, Джим».
«Интересуют психоделики органического происхождения?»
«А,
не знаю».
«С сомнением?»
«Это точно Джим? Что-то не похоже».
«Есть шикарная вещь — редчайший органический гриб из Южной Америки, использовавшийся в индийских мистических культах 1000 лет назад. Летаешь, становишься невидимым, твоя машина исчезает, понимаешь язык зверей...»
«Моя машина исчезает все время, когда я не ставлю ее на стоянку.
Ха-ха. Могу достать раз на 6».
«Почем?»
«По $5».
«Обалдеть! Ты не шутишь?»
«Надо встретиться».
Затем подозрительно.
«Кажется, я тебе помню. Ты меня однажды наколол. Откуда у тебя эти грибы?» «Их привезли в глиняном идоле. В партии произведения искусства для музея, тщательно охраняемой. Копы на таможне ничего не просекли. Если ты не словишь кайф, я верну деньги», — добавил Баррис. «А если я выжгу себе мозги?»
«2 дня назад я сам закинулся», — сказал Баррис.
«Для пробы. Приход сказочный, богатейшая цветовая гамма. Куда лучше мескалина?»
«Фирма гарантирует.
Я берегу своих клиентов, всегда сначала пробую сам».
Через плечо Фреда заглянул другой костюм болтунья.
«Что он толкает? Мескалин?»
«Грибы», — ответил Фред. «Нашел их где-то в окрестностях».
«Некоторые грибы чрезвычайно ядовиты»,
— заметил костюм болтунья. Из соседней кабинки вышел третий костюм болтунья.
«Грибы из рода аммонита содержат токсины, которые расщепляют красные кровяные тельца. Смерть наступает через 2 недели в страшных мучениях, противоядия не существует. Чтобы собирать грибы, надо отлично в них разбираться».
«Знаю».
Фред отметил этот участок записи для отчета. Баррис набрал еще один номер.
«По какой статье его можно обвинить?» — спросил Фред.
«Искажение фактов в рекламе».
Костюмы болтуньи засмеялись и разошлись по кабинкам. Фред продолжал наблюдать. Монитор номер 4 показал, как в дом входит Боб Арктер. Вид у него был подавленный.
«Привет».
«Здорово»,
— отозвался Баррис, засовывая капсулы поглубже в карман.
«Ну, как вы там с Донной?»
Он захихикал.
«По-всякому уже пробовали?»
«Отвяжись»,
— буркнул Арктер и исчез с монитора номер 4, чтобы тут же появиться на 5-м мониторе в спальне. Захлопнул ногой дверь и достал из кармана несколько мешочков с белыми таблетками. На секунду застыл в нерешительности, затем сунул их под матрас и снял плащ. Некоторое время Арктер сидел на краю неприбранной кровати, мрачно глядя в пол. Лицо его было усталым и осунувшимся. Наконец он встряхнулся, встал, постоял немного, пригладил волосы и вышел из комнаты. Тем временем Баррис спрятал пакет с грибами под кровать и убрал книгу подальше на полку. Оба встретились в гостиной и на мониторе номер 2.
«Чем занимаешься?» — спросил Арктер.
«Исследованиями».
«Какого рода?»
«Тесными микологическими исследованиями деликатного рода».
Усмехаясь, ответил Баррис.
«Что, не ладится у тебя с девочкой?»
Арктер молча смерил его взглядом и прошел на кухню включить кофейник. Баррис ленивым шагом последовал за ним.
«Извини, Боб, я не хотел тебя обидеть».
Арктер ждал, пока вода закипит, мрачно барабаня пальцами по столу.
«Где Лакман?»
«Должно быть, собрался очистить таксофон. По крайней мере, взял инструменты».
«Инструменты», — повторил Арктер.
«Послушай», — сказал Баррис. «Я могу оказать профессиональную помощь в твоих усилиях добиться...»
Фред перемотал ленту часа на 2 вперед, ориентируясь по счетчику.
«Либо ты платишь за жилье, черт побери, либо немедленно берешься за ремонт цифоскопа», — горячо заявил Арктер Баррису.
«Я уже заказал резисторы, которые...»
Фред снова перемотал ленту. Еще 2 часа. Теперь монитор номер 5 показывал Арктера в спальне. Арктер валялся на кровати, слушал музыку по радио. Монитор номер 2 показывал гостиную, Баррис читал о грибах. Так продолжалось довольно долго. Раз Арктер потянулся к приемнику и увеличил громкость, видимо, понравилась песня. Баррис все читал и читал, застыв в одной позе. Арктер, не шевелясь, смотрел в потолок. Зазвонил телефон, и Баррис снял трубку.
«Да?
Мистер Арктер?» —
раздался мужской голос из динамика рядом с Фредом.
«Да, слушаю»,
— ответил Баррис.
«Будь я проклят!»
Фред поспешно увеличил громкость и весь обратился вслух.
«Мистер Арктер!»
— деловито проговорил незнакомец.
«Простите, что беспокою вас так поздно, но вы выписали мне чек с закрытого счета».
«Ах, да! Я сам собирался вам позвонить», — перебил Баррис. «Дело вот в чем. У меня тяжелейший приступ кишечного гриппа с резко выраженными гипотермией, желудочными спазмами и судорогами. Я сейчас совершенно не в силах выписать новый чек. Честно говоря, я и не намерен это делать».
«Что?»
— грозно произнес невидимый голос.
«Да, сэр»,
— кивнул Баррис.
«Вы не ослышались, сэр».
«Мистер Арктер», — сказал мужчина. «Банк уже 2 возвращал ваш чек. А симптомы, которые вы описываете...»
«Я думаю, что мне подсунули какую-то гадость», — промолвил Баррис.
На его лице застыла улыбка.
«Я думаю, что вы один из...»
Мужчина запнулся, подыскивая слово.
«Думайте, что хотите»,
— любезно разрешил Баррис, продолжая ухмыляться.
«Мистер Арктер»,
— собеседник Барриса тяжело задышал в трубку.
«Я намерен пойти с этим чеком в полицию и должен вам сказать, что вы...»
«Не надо волноваться, это вредно. Пока».
Баррис повесил трубку. Подслушивающее устройство автоматически зафиксировало, откуда звонил неизвестный. Фред прочитал номер на электронном табло, затем остановил запись и сделал запрос по телефону. «Ингельсон, слесарь, Анахайм Харбор, 1343», — выдал информацию дежурный.
«Слесарь»,
— пробормотал Фред, списав данные в блокнот.
«Слесарь, $20, не пустяк.
Очевидно, работа на выезде. Например, подобрать ключ к замку». Версия. Баррис позвонил Ингельсону, представился Арктером и попросил подобрать ключ в связи с утерей к дому или к машине. А может, и к дому, и к машине. За работу он выписал чек, взяв незаполненный бланк из чековой книжки Арктера.
Но почему банк отказался платить? У Арктора кое-что имелось. Однако если бы банк оплатил чек, то рано или поздно Арктору попался бы на глаза корешок, и он сразу бы понял, что чек выписал Джим Баррис. Поэтому Баррис предусмотрительно нашел в хламе старую чековую книжку на давным-давно закрытый счет. Теперь Баррис по уши в дерьме. С другой стороны, почему он не заплатил наличными? Разозленный кредитор непременно обратится в полицию, и Арктор все узнает. Тогда Баррису вовек не отмыться. Своим разговором он только еще больше разъярил кредитора. Баррис его будто нарочно дразнил. Более того, симптомы гриппа, как две капли воды, повторяли симптомы героинового отходника, даже младенцу ясно. Баррис дал понять, что он отъявленный наркоман, и ему все по нулям, притворившись Бобом Арктором. Таким образом, слесарь знает, что один торчок впарил ему тухлый чек и не собирается пальцем шевельнуть, чтобы исправить дело. Совершенно ошизевший наркоман, которому на все наплевать. А это уже оскорбление Америки. Гнусное и умышленное. Собственно говоря, Баррис открыто бросил вызов государственной системе и всем добропорядочным. Причем в Калифорнии, где полно берчистов и минитменов, бряцающих оружием и ждущих именно таких номеров от длинноволосых бородатых подонков. Баррис спровоцировал их на действие, подставив ничего не подозревающего Арктора. Теперь его попросту закидают бомбами. И уж как минимум арестуют за фальшивый чек. Фред поставил метку на последний участок записи и занес в блокнот все данные, включая адрес и телефон слесаря. Какого черта? Почему Баррис мстит, да еще так подло и гнусно? Что такого страшного мог сделать ему Арктор? Отчего такая лютая злоба? Баррис. Вот ведь подонок. Он опасен, смертельно опасен. Из сосредоточенного раздумья Фреда вывел подошедший костюм Болтунья. «Ты знаешь кого-нибудь из этих парней?» Он показал на выключенные мониторы. «Да. Надо бы их как-то предупредить. Этот клоун толкать в зеленых очках всех перетравит. Можешь им шепнуть пару слов, не выдавай себя?» «На отравление грибами часто указывает острый приступ тошноты», добавил другой костюм Болтунья, повернувшись в кресле. «Вроде стряхнина?» Фред похолодел, внезапно вспомнив день посещения Кимберли Хокинс. День собачьего дерьма, когда его затошнило в машине. «Я скажу Арктору. Он тупой, сам ни о чем не догадается. Он к тому же еще и урод», добавил костюм Болтунья. «Это ведь тот сутулый и мрачный, который в дверь вошел?»
«Ага».
Фред снова повернулся к мониторам.
«Господи! Те таблетки, что Баррис дал нам тогда на шоссе!»
Мысли в голове завертелись, как бешеные, мозг раскалывался пополам, сознание помутилось. Немного легче стало лишь в ванной, когда он налил себе кружку воды. Здесь можно было спокойно поразмышлять. «На самом деле Арктор — это я. Я и есть тот человек на мониторах, тот самый подозреваемый, которого подставлял Баррис, говоря по телефону со слесарем. И при этом я гадаю, что такого страшного сделал он Баррису? Что творится с моими мозгами? Именно Фред, без костюма, Болтуньи, появляется на мониторе, и именно он чуть не сыграл в ящик от порошка из ядовитых грибов. Еще немного, и он не сидел бы здесь, просматривая записи. Однако теперь у Фреда есть шанс, хотя и небольшой. Проклятая сумасшедшая работа, — подумал он. Но если я откажусь, поставит кого-то другого, и все будет только хуже. Его Арктора подставят, упрячут за решетку и получат награду. Например, подбросят наркотики и обвинят в хранении». Если кому-то все равно предстоит следить за этим домом, то уж лучше пусть следить буду я, несмотря ни на что. Хотя бы смогу нейтрализовать шизанутого подонка Барриса. Уже что-то. Если кто-нибудь другой будет следить за проделками Барриса и увидит то, что вижу я, то наверняка решит, что Арктор — самый крупный наркоделец в Западных Штатах. И предложит...
О боже! Убрать его! Тайно ликвидировать! Призовут специальных агентов, суперкиллеров со снайперскими винтовками, инфракрасными прицелами и прочими наворотами. Тех, которые даже денег не берут, как я из автомата в мексиканском баре. Черт побери, да ведь эти зверюги способны запросто взять и сбить самолет и представить все так, как будто виновата птица, попавшая в двигатель. У них спецпатроны, которые оставляют следы перьев. «Какой ужас!» — подумал он. «Арктер, подозреваемый, не должен превратиться в Арктера-мишень. Нет, я буду и дальше следить за ним. Пусть Фред занимается своей работой». «Можно ведь редактировать записи и как-то выгораживать Арктера и тянуть время, и...» «Решено». Он отставил кружку с водой и вышел из ванной.
«Проблемы?» — спросил костюм Болтунья.
«Так, маленькая неприятность на жизненном пути». Фред вспомнил недавний случай с прокурором округа, умершим в рассвете лет от сердечного приступа, вызванного узконаправленным ультразвуковым лучом. Прокурор как раз собирался возобновить расследование громкого политического убийства в Калифорнии,
который чуть-чуть не прервался,
— добавил он.
«Чуть-чуть не считается», — махнул рукой костюм Болтунья.
«Да, конечно».
«Садись, работай»,
— посоветовал другой.
«А то в два счета окажешься на пособии». «Интересно, что я напишу в резюме?» — начал Фред. «Квалифицированный...»
Но костюмы не оценили его юмора. Они уже отвернулись и возобновили просмотр. Он тоже уселся, закурил и снова пустил голографическую запись. «Что я должен сделать, — решил он, — это вернуться сейчас домой, прямо сейчас, немедленно, пока не забыл без колебаний подойти к Баррису и застрелить его. По долгу службы. Скажу ему... «Послушай, я на нуле, дай чинарик. За мной не пропадет. А когда он даст, я его арестую, брошу в машину, выйду на автостраду и выкину перед несущимся грузовиком. Можно заявить, что он пытался бежать. Такое случается сплошь и рядом. Потому что если я этого не сделаю, то не смогу даже есть или пить в своем доме, и Лакмен, Донна и Фрек тоже». Мы все окочуримся от ядовитых грибов, а Баррис потом будет объяснять, как мы собирали в лесу все подряд и как он нас отговаривал, но мы не слушали, потому что не учились в колледже. Даже если суд признает Барриса полностью выгоревшим и упрячет его пожизненно, все равно кто-то уже будет мертв. Например, Донна. Забредет сюда, накурившись своего хаша и вспомнив про меня и весенние цветы. А Баррис угостит ее какой-нибудь смесью собственного изготовления, и через пару дней она будет биться в судорогах на больничной койке. Что толку тогда от суда? «Если это случится, — подумал он, — я брошу эту сволочь в ванну и буду варить его в драно, в кипящем драно, пока не останутся только голые кости, а потом отошлю эти кости по почте его матери или детям, кто там у него есть». Или просто выкину на корм собакам. Но Донни это уже не поможет.
«Извините»,
— обратился он мысленно костюмом-болтуньем.
«Не посоветуете, где мне взять банку драна, литров этак на 50?»
«Ну все, хватит сходить с ума». Фред обратился к записи, не желая новых комментариев со стороны костюмов соседей. На мониторе номер 2 Баррис читал нотации мертвецки пьяному Лакману, который только что ввалился в дом и мучительно искал вход в свою комнату. Ему явно было совсем скверно и не терпелось добраться до кровати.
«Число хронических алкоголиков в США, — вещал Баррис, — превышает число наркоманов. Ущерб, наносимый алкоголем, мозгу и печени».
Лакман исчез, так и не заметив, судя по всему, присутствия Барриса. «Желаю ему удачи», — подумал Фред. «Хотя на одной удаче далеко не уедешь, пока этот мерзавец может действовать». Впрочем, Фред тоже может действовать, но Фред видит все с опозданием. Что остается? Разве только отмотать ленту назад? Тогда я успею раньше Барриса, и сделаю то, что хочу, раньше, чем он, если он вообще сможет что-нибудь после меня сделать». И тут ожила вторая половина его мозга. «Надо успокоить слесаря», — благожелательно посоветовала она. «Завтра первым делом отправляйся к нему, заплати $20 и забери чек. Займись этим с самого утра прежде всего, понятно?» «Да, начать надо с этого, а потом уже браться за более серьезные вещи», — подумал Фред. Он перемотал ленту вперед. «Судя по счетчику, до глубокой ночи, когда все наверняка спят. Подходящий предлог, чтобы на сегодня покончить с работой». Свет в доме не горел, камеры работали в инфракрасном диапазоне. Вот спальня Арктора. Арктор рядом с девушкой, оба спят. Так, посмотрим. Кони... Забыл фамилию. На нее есть досье. Наркоманка сидит на игле, плюс толкает и выходит на панель. Конченый человек. По крайней мере, тебе не придется смотреть, как объект занимается сексом. Заметил костюм болтунья, проходя сзади и заглядывая Фреду через плечо. «И на том спасибо». Фред исправно наблюдал за двумя неподвижными фигурами в постели, хотя мысли его были заняты слесарем и планами на завтра. «Терпеть не могу». «Это приятно делать самому», — согласился костюм. «Смотреть со стороны не очень». «Арктор спит», — подумал Фред. «Со своей подружкой». «Похоже, это все, разве что они еще покувыркаются, когда проснутся». Боб Арктер все спал и спал. Фреду казалось, что прошло несколько часов, и вдруг он обратил внимание на то, что сперва не заметил. «В постели лежит Дона Хоторн». «Так это она спит с Арктером?» Фред отмотал назад ленту, снова запустил проектор. «Арктер с цыпочкой, но никак не с Донной». Он был прав. Арктер и Кони спят бок о бок. И тут прямо на его глазах резкие черты лица Кони растаяли, растеклись словно воск и застыли в лик Донны Хоторн. Он вырубил проектор и ошеломленно застыл. «Не понимаю», — думал Фред. «Как будто кинотрюк. Черт, что же это?» «Неужели кто-то отредактировал запись, использовав спецэффекты?» Он снова отмотал ленту назад, остановил на подходящем кадре и дал увеличение, объединив все 8 мониторов в один большой. Безмятежно спящий Боб Арктер и рядом неподвижная девушка. Фред встал, вошел в область голограммы прямо в трехмерную проекцию, наклонился над постелью и пристально изучил лицо девушки. «Так, ни то, ни другое. Наполовину еще Конни, а наполовину уже Донна. Надо передать ленту в лабораторию специалистам. Мне подсунули фальшивую запись». «Кто? Зачем?» Фред вышел из голограммы, сел и задумался. «Кто-то вставил в пленку Донну». Наложил ее изображение на изображение Кони, подделал доказательство, что Арктер спит с Донной Хоторн. Технически это осуществимо, так же, как с видео и аудиозаписями. А может, просто техническая неполадка? Часть записи с одного слоя ленты пропечаталась на другой слой. Если пленку с высоким уровнем записи хранить очень долго, такое случается. Изображение Донны могло перейти сюда с предыдущей или последующей сцены, снятой, к примеру, в гостиной. «Жаль, что я мало разбираюсь в технике», — подумал он. «Пожалуй, стоит поинтересоваться, прежде чем поднимать шум. Бывает же, что радиопередачи на близких частотах накладываются друг на друга. Перекрестные разговоры. Или паразитные изображения на телеэкране. Случайная неисправность». Фред запустил проектор. Кони все еще Кони. Вдруг черты лица девушки снова стали странно растекаться. Опять Донна. Донна. И тут сопящий рядом с ней человек, Боб Арктер, вздрогнул, резко сел, потянулся к лампе и уронил ее на пол. И так и замер, глядя на спящую девушку, спящую Донну. Когда вновь проступило лицо Кони, Арктер тяжело вздохнул, расслабился и, наконец, заснул. На этот раз он спал неспокойно, тревожно ворочаясь. Значит, саботаж и неисправности исключены. Никаких наложений, никаких перекрестных разговоров. Арктер это тоже видел. «Господи!» — подумал Фред и выключил аппаратуру. «С меня достаточно», — произнес он хриплым голосом. «Я сыт по горло». «Что, насмотрелся порнухи?» — спросил костюм болтунья. «Ничего, привыкнешь». «Я никогда не привыкну к этой работе», — сказал Фред. «Никогда».